13.35 в краевой столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Дневной разворот продолжается. Ведут его для вас сегодня Набукатов Артем Жаворонков. А наш звукорежиссер Алексей Бельтюков уже пытается дозвониться до нашего следующего онлайн-виртуального гостя, абсолютно настоящего, живого, реального человека.
Только по телефону, мы соблюдаем
все правильно. Пермской дирекции дорожного движения. Так правильно звучит должность Максима Леонидовича. Мы его будем по привычке называть просто руководителем. Руководителем Пермской дирекции дорожного движения. Мы анонсировали его участие в нашей сегодняшней программе, и уже несколько вопросов пришло вот по части парковок. Есть у нас к нему, конечно же, и эти вопросы, и мы их обязательно переадресуем. Но начнем все-таки с той темы, которая сегодня каким-то образом актуализировалась. И актуализировалась она вот в каком ключе. Значит, немножко истории. Еще в марте 2019 года депутаты Пермской городской думы рассматривали инициативу о предоставлении многодетным семьям права бесплатной парковки. Эта инициатива была предложена депутатом Пермской городской думы Вероникой Куликовой. Причем в пояснительной записке, вообще в аналитике этой истории, несколько примеров было приведено. Тогда говорила госпожа Куликова о 20 городах, где сегодня работают платные муниципальные парковки, и говорила о том, что для многодетных действуют определенные льготы, например, в Калуге, Рязани, Санкт-Петербурге и Москве. Но тогда же депутаты инициативу отклонили, в принципе, не отказывая в ней, но отправили ее на доработку. Там отмечалось, что предлагаемая льгота, например, не является адресной, ее предоставление не связано с нуждаемостью, имущественным положением, уровнем дохода многодетных семей и так далее, и так далее. Ну вот новость наших коллег из бизнес-класса сегодня утром о том, что Дума Перми рассмотрит вопросы бесплатной парковки для многодетных семей вновь. Хотя профильный комитет Думы рекомендовал этот проект отклонить. Ну, напомню, еще раз, с ним выходила как раз депутат Вероника Куликова. Отклонять или не отклонять все-таки? И с чем связана вообще была эта инициатива? Насколько она хорошо или плохо была проработана, не знаю по адресу все-таки вопрос или нет, но думаю, что на некоторые из этих вопросов наш гость ответить все равно постарается. Максим Леонидович Кис у нас на прямой связи со студией. Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы ведь знакомы по должности своей с этой инициативой?
Ну, конечно, конечно, знаком. Мы с Вероникой Дмитриевной неоднократно ее обсуждали. И с другими коллегами-экспертами обсуждали. Так что да, я хорошо знаю, в чем эта инициатива состоит.
Так в чем же она все-таки состоит? И так ли критичны замечания, которые высказали депутаты, члены профильного комитета?
Ну, вот смотрите, я скорее буду, наверное, не столько комментировать эту саму инициативу, сколько свою позицию по отношению к ней. Значит, и эта позиция, видимо, вот в контексте рассматриваем вопроса, что это у нас льгота для семей, для многодетных семей, то есть фактически как бы детям, да. То есть моя позиция здесь будет как бы позиция отъявленного негодяя, там, кристального подонка, да, который выступает против такой вот замечательной инициативы. Значит, смотрите, то есть вопросы чисто технические, которые задают юристы, эксперты, касаться их не будем. То есть это вещи, которые можно отточить формулировки, можно уточнить, сослаться на какие-то документы, конкретизировать и так далее. Это все можно сделать, это не проблема. Но есть реальные проблемы с этой самой льготой. Я сейчас вот предложу посмотреть на эту льготу немножко как бы с другой стороны, да, не с точки зрения, что вот кто-то хочет как бы для людей хорошо, а какие-то есть как бы люди, которые против, да, ну, разумеется, нехорошие люди, да. Давайте как бы посмотрим, для чего льгота дается, решает ли она те проблемы, для которых она дается, и в той ли форме она дается. И кто за это платит? Ну вот, начнем с чего? Когда мы говорим... Да, когда мы говорим, давайте мы что-то там кому-то прольготируем. Можно, когда формулируешь льготу, скрыться, смысл этой льготы скрыть за обобщенными словами там в целях там социальной поддержки, да, меры социальной поддержки. А можно погрузиться в смысл. Ну, например, Вот мы ведь перед тем, как эта льгота, ну не льгота, а это предложение появилось, шли неоднократные встречи как раз с многодетными семьями. То есть они говорят, мы, например, хотим льготу на парковках. Почему? И вот тут на вопрос «почему» начинаются очень разные ответы, и в зависимости от того, какая проблема у человека, она решается по-разному. Ну, то есть, смотрите, вариант первый. Нам дорого. Мы многодетные, у нас много детей, у нас доходы невысокие, нам дорого платить за парковку, при этом использовать автомобиль нам нужно, да? Потому что нам надо возить детей в секции, в школу и еще тому подобное, в поликлинике.
Так.
То есть здесь человек говорит, я нуждаюсь в средствах, да? Возникает вопрос, если человек нуждается в средствах, означает ли это, что надо ему эти средства передать, не просто выдать ему средства, а передать через какую-нибудь систему, которая вообще не для этого предназначена. То есть сказать ему, что вот да, у нас есть как бы система регулирования занятости парковочного пространства, вот мы через нее тебе сейчас добавим средства. У другого человека возникает вопрос, подождите, а почему вы даете эту льготу вот этой семье? Да, она нуждается. Ну, посмотрите, у них даже машина есть. А наша семья еще больше нуждается, но у нас нет машины. А нам не дают эту льготу. Несправедливо. Другой пример. Конкретный человек обращается ко мне и говорит, я вот из Москвы приехал, там есть льгота для многодетных. У вас есть? У меня четверо детей. Я говорю, ну да, у нас нет. Знаешь, жаль. Нет, говорит, мне вопрос не в деньгах. Вопрос в том, что я не хотел заморачиваться платить. В этом смысле, если вы посмотрите, например, на семьи, которые используют эту льготу, ну, в тех же городах, где это есть, вы обнаружите интересную закономерность. Там машина используется в основном не у того человека, который детей развозит, а у того, кто дольше стоит в зоне платной парковки. Ну, разумное ведь поведение людей. Мама развозит детей. У нее кратковременные остановки в разных местах. Папа на второй машине ездит на работу в центр города. Льготу фиксируют на отцовскую машину, и он стоит весь день бесплатно, да? Занимает парковочное место. Вот, поэтому получается... Да, еще пример. Говорит семья, которая получила земельный участок для многодетных.
Угу. Да-да, и мы вас слышим.
Она, да, она говорит, у нас, говорит, проблема, к нам автобус не ездит. Поэтому я вынуждена возить детей на машине, а если бы к нам ездил автобус, то дети бы, по крайней мере, старшие ездили бы сами на автобусе. То есть это вообще другая проблема, и решать ее надо через транспортное обслуживание. Теперь к вопросу о том, кто за это платит. Вот вы знаете, когда объявляет любой уровень власти про какую-то льготу, в основном люди воспринимают, конечно же, это позитивно, подразумевая, что платит за это какой-то, ну, так называемый размытый бюджет, да, то есть человек ведь не чувствует, что бюджет это на самом деле его деньги, да, деньги как налогоплательщика, как жителя города, например, городской бюджет. Ну, там где-то мешок есть, там раздают. А вот с парковками не так. Льгота за парковку – это льгота, за которую непосредственно будут платить другие автомобилисты. Почему? Когда мы даем достаточно значительной группе людей право бесплатной парковки, а даже по скромным оценкам, вот эта группа людей, то есть сколько машин получит эту льготу, это больше 7 тысяч. При 5 тысячах парковочных мест платных в городе, за минусом еще 10% инвалидных. То есть достаточно большое количество автомобилистов, наверное, там 1000 или, может быть, там больше, чем 1000, будет пользоваться этой льготой одномоментно. Это означает, что количество парковочных мест для всех остальных автомобилистов резко сокращается. Это означает, что для балансировки уровня занятости нам надо будет поднять цену минимум на 5 рублей, а может быть и на 10. То есть получается, за льготу одним будут просто платить другие автомобилисты, потому что количество парковочных мест от появления этой льготы не увеличится. Mm-hmm. И с этим мы обсуждали там альтернативные варианты. То есть есть варианты найти, вот в том числе, может быть, и льготу для того, чтобы не нарушить само функционирование этих самых платных парковок. Ну, например, некоторые родители говорят, для нас проблематичным является даже не сама оплата, а то, что мы должны многократно это делать в течение дня. Вот я привожу в школу, веду их больше 20 минут и вынужден оплатить. Потом еду в спортивную секцию с ребенком и опять больше 20 минут вынужден оплатить и так далее. Мы говорим, так можем ведь рассматривать альтернативные варианты. Ну, например, для многодетных семей дать возможность бесплатного времени не 20 минут, а побольше. Да? И если это произойдет, то, по крайней мере, не нарушится принцип, что мы пытаемся с помощью платы исключить длительную стоянку на весь день. То есть, когда одна машина занимает парковочное место, которое в обычных условиях там 4-5 машин в течение дня используют. Вот, поэтому надо искать другие формы, и которые не нарушат, во-первых, функционирование вот этого регуляционного механизма парковочного, ну и будут более справедливые по отношению и к тем многодетным, которые не пользуются льготой, и к тем людям, которые не относятся к многодетным.
Ясно. И исчерпывающе, как мне кажется. То есть эта тема, она все равно останется в повестке, и решение ей будет найдено. Но бесплатная парковка для многодетных семей сейчас – это не наш вариант.
Ну, скорее так. То есть, во всяком случае, он ударит по другим участникам дорожного движения.
Спасибо. Дальше. Много вопросов, связанных с действием платной парковки в теперешний момент. И в первую очередь, связаны они с тем, работают они вновь или нет. Я знаю, что они работают, но мне кажется, что если это прозвучит из ваших уст с временем, будет корректнее.
Значит, по положению о парковках, они не работают в выходные, нерабочие дни. Пока был период, объявленный президентом, период нерабочих дней, парковки не работали. С 12 мая, когда период нерабочих дней закончился, парковки работают. Разумеется, они также не будут работать в те дни, которые будут объявлены нерабочими там, или выходными по всей стране, то есть 24 июня, 1 июля.
И это значит, что во все остальные дни платные парковки работают в обычном для них режиме?
Да, совершенно верно. С 9 до 19 часов парковки в городе Перми в зоне платных парковок платные, кроме выходных и праздничных дней, оплата составляет 20 рублей в час.
Вопрос про увеличение оплаты в некоторых зонах благополучно отложен, опять же, на неопределенное время?
Ну, смотрите, мы его своевременно подготовили, но пока по решению главы города он отложен для того, чтобы не увеличивать нагрузку финансовую на жителей. Ну и вторая есть причина, поскольку сейчас снизилось количество пользователей, то даже формально вот тот уровень загрузки, при которой нам положено поднимать стоимость, он уменьшился. И поэтому сейчас как бы нет оснований. По крайней мере, пока не возобновят работу все предприятия, пока мы не увидим снова заполненные парковочные места.
Максим Леонидович, а вот здесь можно вам переадресую вопрос наших слушателей? Как раз вот вы сказали, думать надо о финансовой нагрузке на пользователей парковок. Многие говорят, но мы ведь не работаем. Почему? Ну и в целом город, можно сказать, да, в режиме самоизоляции, не все еще вышли на работу. Может быть, и парковки тогда можно как-то сделать бесплатными кое-где?
Вот тут два момента. То есть первый момент. Действительно, когда были объявлены такие общие меры, там, самоизоляции и прекращение работы, мы видели, что парковки существенно опустели, да? Потом, к концу вот этого периода ограничения работы, мы увидели, что они снова заполнились и снова опустили только после того, как они стали платными. Ну и давайте как бы включим тут такую логику. Конечно, у нас есть люди, которые живут непосредственно в центре города, в зоне платной парковки. И вот этот вопрос, мы не работаем, а почему мы должны платить, я считаю более-менее справедливым только от них. Потому что все остальные люди, если ты человек живешь там в микрорайоне Парковой, и ты не работаешь, так ты и машина у тебя где-то в микрорайоне Парковой, и тебя там деньги-то за парковку не берут, ты не в зоне платной парковки. А если ты одновременно утверждаешь, что ты не работаешь, но ты едешь в центр города и паркуешь там машину, возникает вопрос, зачем, да, если ты сидишь дома и не работаешь. Вот. Ну, а что касается тех, кто работает в центре, ну, извините, здесь появляется у нас та самая ситуация, когда на одно парковочное место претендуют два человека. Тот, который живет в доме рядом, и тот, который приехал туда. И почему в этой ситуации для кого-то должно быть предпочтение, мягко говоря, непонятно.
Максим Леонидович, много вопросов, связанных с сервисом оплаты. И у вас в сервисах указано, что, допустим, через сайт госуслуг не всегда проходит. Какие сейчас доступны сервисы оплаты? Чем они отличаются? И собираетесь ли вводить что-то новое?
Ну, смотрите, то, что недоступно через госуслуги написано, это не оплата недоступная, это авторизация.
Авторизация,
да. То есть мы некоторое время назад делали возможность пользователю записи на госуслугах не регистрироваться отдельно у нас в приложении, а использовать ту самую учетную запись. К сожалению, поменялись правила авторизации на госуслугах, и в результате этого у нас пропала юридическая возможность это делать. Поэтому вот такая возможность и исключена. Что касается сервисов оплаты, работают все те же самые, которые были заявлены изначально. То есть СМС-оплата, паркомат, можно оплатить через сайт, через мобильное приложение, можно воспользоваться приложением Сбербанк Онлайн или платежным терминалом Сбербанка. Там тоже можно либо за наличный расчет, если это терминал, принимающий купюры, либо по безналичному расчету карточкой.
Пользователи заметили существенное сокращение количества паркоматов. Это только кажущаяся видимость, как говорили в известном фильме?
Нет, количество паркоматов не сокращалось. Единственное, что у нас есть два или три паркомата, которые сейчас в зону работ попадают, например, на Комсомольском проспекте, вот там производятся работы, и в этом, как раз в этом месте его демонтировали, и после того, как закончат работу с коммуникациями, поставят обратно. Их количество неизменное, 45 штук.
Ну и что касается остальных вопросов, находящихся в ведении дирекции дорожного движения, а именно организация дорожного движения, создание кольцевых развязок, вот то, над чем, собственно, вы постоянно работаете. Насколько мне известно, ведь строительные работы не вошли в перечень работ, которые подлежали определенному виду ограничений, в том числе дорожные работы. Это значит, что ваши планы по работе с дорожной сетью, вот в части организации этих кольцевых проездов, организации светофорного движения продолжалось в полном объеме?
Или совершенно, я не прав? Совершенно верно. Я бы даже сказал наоборот. То, что была ситуация, когда в городе спало дорожное движение, позволило ускорить интенсивность разного рода работ, потому что мы, например, давали добро на такие ограничения на близлежащих либо параллельных улицах, на которых мы бы в обычной ситуации, конечно, не разрешили работать одновременно. То есть люди работали на совершенно близко расположенных перекрестках, и тем не менее задержки были транспорта несущественными. Что касается наших работ, то они, часть из них находится внутри ремонтов. Ну, вот, например, сейчас ремонтируют улицу Максима Горького, и на ней будет еще одно круговое движение на перекрестке с улицей Тимирязева. А круг на улице Швецова, ну, тоже на перекрестке Максима Горького-Швецова, вместо пластиковых блоков станет уже полноценным бетонным кольцом. Что касается светофоров, их тоже будет довольно много, но чуть-чуть позднее, потому что сейчас Министерство транспорта доводит экономию от проекта «Безопасные качественные дороги», который он курирует. И за счет этой экономии начнется строительство светофоров в местах концентрации ДТП. Но это уже произойдет ближе к концу лета, начало осени.
Ну, какие-то ключевые, может быть, объекты, которые были на слуху и которые уже точно в плане?
Вы знаете, я бы с удовольствием, наверное, пришел и рассказал об этом поподробнее, потому что список длинный, есть много фотофиксаторов, которые будут ставиться на разных перекрестках, есть светофоры, которые будут ставиться на аварийно опасных участках. Я готов все это как бы подробнее.
Это обязательно, рассказать. Но сами понимаете, сейчас такие условия, ну хотя бы несколько ключевых там для наших новостей, что называется.
Ну, давайте, например, вот, например, давно существует светофор на шоссе Космонавтов и улице Подлесной. Но много лет жалуются люди, что для транспорта это светофор там есть, а перейти пешеходом улицу Подлесную не получается. Там натоптанные тропы, но тем не менее светофора там нет. Он там появится. Или, например, реализуется сейчас в рамках, опять-таки, проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт улицы Островского. Это наша трехлетняя мечта. В рамках этого ремонта улица Островского на участке от Пушкина и до Революции станет четырехполосной. Там часть работ выполняет семья, ТРК-семья, в рамках присоединения к дороге. Технические условия выполняет часть районная администрация. И на перекрестке улиц Островского и Тихая тоже появится светофор, что позволит безопасно и выезжать транспорту, и самое главное, переходить пешеходом.
Спасибо большое.
Спасибо, что рассказали.
Максим Кис, руководитель, начальник дирекции Пермской дирекции дорожного движения, был с нашей студией на прямой связи. Максим Леонидович, до связи. Спасибо.
До свидания.